Алексей Пехов. Синее пламя. Маяк. На улице выл ветер. Он стучал дождем по крыше, пытался вырвать тяжелые ставни и вместе с раскатами грома пробраться в дом под свирепый рев обезумевшего штормового моря. Шерон перестала вытирать только что вымытую тарелку, склонила голову, прислушиваясь к непогоде. И в который раз возблагодарила пятерых за то, что живет далеко от берега. Она отлично представляла, что там сейчас творится. Огромные свинцовые валы неслись по широченному заливу и неумолимо, словно стая гончих, приближались к городу. Они жаждали пожрать спящих людей, утащить за собой в беснующуюся стихию. В ледяную воду, в пучину, на поживу кракенам, русалкам и утонувшим рыбакам. Или стоящие вдоль берега каменные волнорезы, бивни, построенные еще в эпоху Единого Королевства, служили защитой от опасного соседства с безумным осенним морем. Из-за созданных магами прошлого строений, грохочущие волны теряли ужасающую мощь, рассыпались, словно пехота под сплощенным ударом противника, плевались хлопьями злой, шипящей пены и холодными брызгами, заливая все, до чего могли дотянуться. Злобно ревели, откатываясь назад, в открытое море, чтобы спустя секунду без жалости и усталости снова пойти в атаку. Шерон поежилась от таких мыслей. Бесшумно убрала тарелку в шкаф, подхватила со стула теплую шаль из овечьей шерсти и набросила на плечи. В это время из стоящего на очаге чайника повалил пар, и женщина поспешно сняла его с огня. В жестяной кружке уже находились истолченные корни девясила, так что оставалось всего лишь залить их крутым кипятком. По комнате сразу же пополз горьковатый запах лекарства. Почувствовав его, она подумала, что это то, что сейчас нужно Ауше. Ветер пошел на очередной приступ, кинулся на стену, как попавшая на гарпун касатка бросается на рыбацкий бот, отчаянно и свирепо. Ставни содрогнулись от удара. Шерон внутренне сжалась. Но наверху, в детской, так никто не заплакал. Найли не проснулась. Взяв книгу, женщина села за маленький стол и углубилась в чтение. Она любила читать и учиться. Часто брала у Иозефа книги. Но это оказалось сложной. И некоторые абзацы приходилось перечитывать по нескольку раз, чтобы хоть немного разобраться в хитросплетениях текста. Шерон недавно исполнилось 27, но она выглядела моложе своего возраста, возможно, потому что была невысокой и худощавой, а быть может из-за коротких русых волос, делающих ее похожей на мальчишку. Большие ореховые глаза, острый подбородок и задорный нос только усиливал сходство. Но стоило посмотреть на ее губы, прекрасные и женственные, и это впечатление исчезало раз и навсегда. Бесчинствующий ветер несколько раз отвлекал Шерон от чтения. Она сбивалась и хмурилась, из-за чего на ее лбу появилась морщинка и переворачивала приятно шелестящую страницу, начиная снова. Тихо заскрипели рассохшиеся ступеньки. Вниз, тяжело кряхтя, спустилась старая Ауша. Она поймала вопросительный взгляд хозяйки дома, растянула губы в беззубой улыбке и прошептала: «Спит, слава пятерым. Я уж думала, что до утра прохудахчим». Шерон благодарно кивнула, встала, осторожно взяла кружку с отваром и протянула старухе. Та закашлялась, уселась в любимое плетеное кресло и стала осторожно прихлебывать настой, изредка морщась от неприятного вкуса. Служанка молчала. Шерон продолжала чтение, но обе они слушали ветер и море, радуясь, что вокруг надежные стены, за которыми не страшна любая непогода. «Ей уже лучше», — наконец произнесла Ауша, возвращая опустевшую кружку. «Когда режутся зубки, некоторые дети становятся несносными. Ты тоже была такой». Шерон в ответ улыбнулась, не поднимая глаз от страницы. «Тебе надо поспать, девочка. Вторые сутки на ногах», — укорила ее старуха и закашлялась. В ее груди то и дело раздавались булькающие хрипы. Девушка забыла о книге. Бросилась к ней на помощь. Но приступ прошел так же внезапно, как и начался. «Со мной все в порядке. Дай мне минутку, чтобы прийти в себя». Выцветшие глаза Ауши смотрели на огонь, плясавший в очаге. Она казалась такой же старой, как и город, в котором жила с самого рождения. «Мне не нравится твой кашель», — вздохнула Шерон. «Не стоило тебе ходить на ярмарку на прошлой неделе. Покупка шерсти могла и подождать. Ты простыла». Ауша виновато улыбнулась и обезоруживающе развела руками. «Пойду, если не нужна. Устала». Старуха с трудом встала, и девушка, взяв служанку под локоть, довела ее до комнаты. «Желтых фонарей, милая. Тихой ночи, няня». Она закрыла за ушедшей тяжелую дверь, повернула в замке резной ключ, задвинула щеколду и намотала на ручку четки со знаком пятерых. Каждый раз делая это, Шерон испытывала жгучий стыд. Ей было неловко запирать старую женщину на ночь, но иного выхода она не видела. Ауша минула 90 штормов, ее жизнь подходит к концу, и дорога, с которой нет возврата, уже зовет ее. Не дай пятеро, чтобы такое произошло, когда солнца нет на небе. Шерон этого просто не вынесет. Старуха давно стала для нее членом семьи. Но сейчас ночь. Долгая, ненастная, темная и жуткая. И даже указывающий путь не к чему рисковать и подвергать опасности свой дом. Возможно, если бы наверху не спала маленькая девочка, она бы не стала так поступать. Но безопасность Найли, теперь, когда она единственная, что осталась от Димитра, для нее важнее всего. Именно по этой причине Ауше придется сидеть под замком до рассвета. Несмотря на усталость, спать не хотелось. Дурная привычка, появившаяся за годы работы. Многие указывающие путь, когда наступает их неделя дежурства, стараются выкроить время для сна днем, а ночью бодрствовать. Шерон уже 2 дня была дома, но у нее так и не получилось поменять режим. «Ничего», – тихо сказала она, обращаясь к старому зеркалу, который привез еще ее отец после своей единственной поездки в герцогство Верен. «У меня есть месяц, чтобы пожить, как все люди». Сейчас наступило время дежурства Йозисва и Клары, и девушка им не завидовала. В такую погоду мало радости выбираться из дому. Им придется трудно, если пятеро не будут милостивы, и где-нибудь в полупустом городе вспыхнет синий фонарь. Она немного подумала над этим, а затем опять взялась за чтение. Толстая желтоватая свеча на столе медленно таяла. Ставни вздрагивали. Страницы сменяли одна другую, и Шерон не сразу поняла, что в дверь стучат. Сперва я показалось, что это все тот же беснующийся возле дома ветер, пытается ради злой шутки вымыть ее наружу и плюнуть в лицо дождем. Но когда дверное кольцо стукнуло в 10-й раз подряд, она вскочила с места, и почти тут же наверху раздался плач Найли. Ругаясь сквозь зубы, призывая на голову тех, кому не сидится дома, всех заблудившихся мира, женщина подскочила к двери. «Кого темные овцы на крыльях притащили?» Едва расслышала ответ. «Шер, открывай! Это Воцлав!» Она с трудом подняла тяжелый засов. Порыв ворвавшегося в дом ветра тут же пробрал до костей. Притащил на своем хвосте дождевую влагу. Горький запах моря погасил свечу и перепугал огонь в очаге. Несмотря на капюшоны и бесформенные мокрые плащи, она их узнала. Фермер Воцлав, лодочник Мик и рыбак Джун. Сегодня их очередь ходить по ночным улицам ее района и следить за фонарями. «Беда, Шер. Кто-то у Увы умер», – просипел Джун, топчась на пороге и не решаясь войти. «Заходите, живо». Она пропустила их в дом, с трудом борясь с ветром закрыла дверь. Сердито вытирая попавшие на лоб дождевые капли. «Давно? Не знаем». А дутловатое лицо Воцлава было бледным. «Мы, как увидели, сразу к тебе бросились. Там такое?» Шерн невольно сжала губы. «Значит, они не подумали никого предупредить в доме Увы. Возможно, теперь там уже не один заблудившийся, а 2. Идиоты! Как так можно? Джун в этих делах новичок, но от Мика и Воцлава она такого не ожидала. Несут ночную стражу не первый год, а сегодня себя повели, как неопытные подростки». Трое мужчин показались ей беспомощными и перепуганными. Вода с парусиновых плащей стекала на пол, впитываясь в потрепанный ковер. Почему не пошли к Йозефу или Кларе? Сегодня их время. Она хмурилась и выглядела очень сердитой. Найли наверху плакала без остановки. Защити ее, пятеро. Как же все это не вовремя? Как не вовремя? Йозефа вызвали в деревню. Час назад. В Лиду. Там Скорняк умер. А Клара занята на другом конце города. В тюрьме один сошел с ума и грозится себя убить. А Криза? У бургомистра почечные колики. Ее вызвали тоже. Идите к Николасу или Мэтушу. У меня маленький ребенок, я не могу. Шерон, ты ближе всех к маяку. Мы будем идти к ним и обратно еще долго. Мик сделал неловкий жест рукой, запнулся и замолчал. Он был выше ее на две головы, но всегда в присутствии Шерон чувствовал себя неловко. Лодочнику было проще в одиночку уйти в штормовое море, чем беседовать с нею. И дело вовсе не в ее даре, а в том, что она ему нравилась. Но ему так и не хватало духа в этом признаться. Шерон, разумеется, знала о его чувствах. Но несмотря на то, что со дня смерти Димитра прошло 2 года, сейчас одинокую хозяйку большого дома интересовала лишь судьба маленькой Найли, а не своя собственная. «Ты посмотришь?» В ее голосе проскользнули жалобные, умоляющие нотки. «Пойдешь с нами?» Она мрачно глянула на встревоженные бледные лица. Маленькая тростниковая кошка перед 3 просоленными морем псами. Скованный. Как же все это не вовремя? Почему сегодня? Ждите. Куда более резко, чем требовалось, сказала она им. Милая, все в порядке? Встревоженно спросила из-за двери Ауша. Шерон пришлось остановиться, чтобы сказать. Увы, беда, няня. Я должна посмотреть, пока не придет кто-нибудь еще. Не волнуйся. Я вернусь через час. Кого-нибудь оставлю с Найли. Хорошо, будь осторожна. Быстро сбежав по лестнице, в детскую, она склонилась над кроваткой. Все хорошо, Найли, я здесь. Ребенок, увидев ее лицо, тут же затих. Шерон принялась тихо напевать колыбельную и не уходила, пока девочка не заснула. Она могла остаться, и никто бы не стал ее винить. У нее было полное право отправить просителей за дверь, потому что с Найли оставить было некого. Раньше, когда она уходила на дежурство, то относила девочку к сиделке, что живет на соседней улице, чтобы не оставлять кроху со старой Аушей. Однако сейчас ночью в такую бурю опасно выносить малышку за дверь. Но нельзя бросать людей в беде, и придется помочь. Быстро сходив в свою комнату, Шерон оделась как можно теплее. Схватила с полки сумку из телячьей кожи. Та всегда лежала собранной именно для таких неожиданных случаев. Спустилась на 1-й этаж, где ее нетерпеливо дожидались мужчины. Подошла к вешалке, сняла с крючка дождевой плащ алого цвета, как уносили все указывающие. «Джун, останься здесь. Горячая вода у очага, еда на столе. Не шуми. Пожалуйста, не упускай Аушу. Если Найли опять заплачет, тебе придется ее успокоить». Рыбак нахмурился, явно не представляя, как следует обращаться с детьми, но кивнул. «Дождись моего прихода». Еще один кивок. Девушка набросила на голову капюшон. «Запри дверь и никому, кроме меня, не открывай. Я на тебя рассчитываю. Видят 5, я надеюсь вернуться как можно быстрее. Идемте». В древнем, забытыми всеми богами городе, который доживал свою тяжелую старость в глубоком забытии, властвовали ветер и дождь. 2 самых неприятных и неизменных попутчика осенних штормов, ежегодно обрушивающихся на проклятое герцогство Летос. Они желали сокрушить скалы, пожрать землю и подмять под себя залив соленой водой, чтобы даже скудная память об этих краях навеки была стерта из мира. Шерон ненавидела ночь, как только может ненавидеть та, кто знает все ее страшные тайны. Она не любила покидать уютный дом с наступлением темноты и шла наперекор себе исключительно ради долга, который был гораздо выше ее желаний. Ее служба – вопрос выживания земляков, вопрос жизни и смерти всего Летоса, который так боятся, ненавидят и предпочитают не вспоминать жителей других герцогств. И поэтому сейчас она не с Найли, а в который раз идет спасать город. Окна домов, мимо которых они проходили, были закрыты тяжелыми ставнями. Мощные двери казались такими же несокрушимыми, как земляные горы. Тусклые, смазанные пятна света на стене каждого дома, раскачивающиеся на ветру фонари. Единственное, что хоть как-то разбавляло масляный мрак. Впрочем, их жалкие потуги тяжело было оценить. Огоньки бледно мерцали за толстыми стеклами, по которым стекала дождевая вода. И их сил хватало лишь на то, чтобы служить призрачными маячками на темных сырых улицах. Дождь стегал по плащу Шерон. Ветер пытался сорвать плотный капюшон. Она замочила подол длинной черной юбки, угодив в невидимую в ночи лужу. Вода мгновенно полезла по ткани вверх, и теперь неприятно холодило лодыжки, прилипая к ним и стесняя движение. Спутники прошли улицу, на которой в половине домов никто не жил несколько десятилетий. Жители постепенно покидали город, перебираясь на юг, в Арант, столицу Летоса. И дома опустели. На перекрестке возле старой колонны, на вросшем в землю постаменте, одно из многих строений, оставшихся со времен, когда Летос был великой страной, женщина поскользнулась. И если бы не крепкая рука Мика, вовремя поддержавшая указывающую, то обязательно бы упала в размокшую жижу, которую язык не повернется назвать городской дорогой. Разжиревшие от постоянного дождя потоки воды бурлили под ногами, заливали ботинки, студили пальцы, а затем устремлялись в сторону моря, чтобы слиться с ним в единое целое. Было очень холодно. Руки начинали коченеть, но Шерон старалась не отставать от шедшего вперед Вотслава. Она держалась сразу за ним, прячась за широкой спиной от резких, сбивающих с ног порывов ветра. Миг замыкал шествие, и порою, когда он оказывался совсем близко, она слышала его тяжелое дыхание. Выбравшись на центральную городскую улицу, они перевели дух, спинами прижимаясь к полуразрушенной стене, ограждающей рынок, где летом продают свежестриженную овечью шерсть, приплывающим раз в год из Варена перекупщикам. Шерон шмыгнула носом, прислушиваясь к шуму моря за домами. Она знала этот рев с самого детства, но до сих пор не могла к нему привыкнуть. Он ее пугал. А ведь книги говорили, что где-то на юге море совсем другое. Тихое, теплое, ласковое, прозрачное и бесконечно прекрасное. Ей очень хотелось поверить в это, побывать где-нибудь в Саланке или Риасте, чтобы самой убедиться в том, что эти истории действительно правда, а не сочинение каких-то врунов. Оно снилось ей по ночам, это лазурное море. Но стоило только на мгновение оказаться в реальности, как вся иллюзия пропадала. Потому что возле берега Немада почти целый год, без устали, бесновалось свирепое чудовище. «Поспешим!» Она коснулась руки Вотслава. «Я не устала!» Тот сумрачно кивнул, вздохнул, словно старый пес, и, задержав дыхание, вышел из-за укрывавшей их стены на пронизывающий ветер. Они прошагали еще одну улицу насквозь, по старым разбитым плитам, некогда служившей основой дороги королей, тянувшейся через все единое королевство от северного мыса Летоса до Фальма, тогда еще бывшая частью материка, а не островом. Через 10 минут последние заброшенные дома окраины остались позади, и спутники вышли на открытое пространство вересковых пустошей, отдавшись на растерзание ветра. Сверкнула молния, высветив из дождливой бездны осыпающуюся ограду, сложную из обломков старых домов, серые покрытые лишайником памятники и надгробные плиты со стершимися письменами. Шерон осенила себя знаком пятерых, памятуя о душах тех, кто спит здесь вечным сном. В детстве она боялась кладбищ, но, повзрослев, поняла, что ее страхи пусты, как рыбачьи сети ранней весною. Умершие днем люди находят дорогу в иной, прекрасный мир, а потому у них нет причин докучать живым и желать им зла. В отличие от заблудившихся, которым не остается ничего иного, как убивать живых из ненависти к тому, что они дышат, любят и остаются людьми. Между городом и маяком располагался невысокий, поросший вереском холм. Следовало перевалить через него, чтобы добраться до жилища Увы. Наверх вела небольшая каменистая тропинка. Во всяком случае, Таковой она являлась до начала сезона штормов.